Ари Кейн, крепкий брак, без идеальных людей. Глава 1. Дом, который не развалился. Однажды, ранней весной, я сказал в небольшой компании людей, давно привыкших говорить о жизни без лишней застенчивости, что хочу написать книгу о крепком браке. Не о торжественных фотографиях, не о годовщинах с фарфоровыми тарелками, не о привычке жить под одной крышей, потому что так дешевле и спокойнее. О браке, где двое людей, прожив вместе много лет, все еще считают свою связь удачей. В комнате стало шумно. Сначала кто-то усмехнулся, потом засмеялись остальные. Смех был не злой, но в нем было что-то настороженное. Так смеются, когда человек вслух произносит желание, которое у многих когда-то было, но теперь лежит в дальнем ящике, среди старых писем и ненужных ключей. Одна женщина сказала почти весело: «Хороший брак?» Да его не бывает. И тут же, через несколько минут, она рассказывала о свадьбе дочери так, будто передавала ей в руки самую дорогую надежду. Меня всегда занимало это раздвоение. Мы легко говорим, что брак устарел, что любовь проходит, что люди теперь слишком разные, слишком занятые, слишком свободные, чтобы держаться друг за друга всю жизнь. Но стоит сыну или дочери объявить о помолвке, и даже самые усталые скептики вдруг выпрямляются. Они покупают костюм, спорят о зале, выбирают цветы, произносят тосты. Никто не говорит молодым: не рассчитывайте ни на что хорошее. Наоборот, все желают им счастья. Значит, где-то внутри мы все еще считаем, что счастье возможно. Просто боимся выглядеть наивными. Я не хотел писать книгу о том, как надо жить. Такие книги часто начинают с уверенного тона, а заканчивают тем, что читатель закрывает их с досадой. Автор вроде бы все знает, только жизни в его словах мало. Меня интересовало другое. Что происходит в тех домах, где брак не стал тюрьмой, не высох до соседства и не превратился в вежливую привычку? Как двое людей выдерживают годы, детей, работу, болезни, обиды, скуку, соблазны, старение родителей, собственную усталость? Что они делают, когда уже нельзя прятаться за свадебным блеском и приходится видеть друг друга в обычном свете кухни, спальни, больницы, банка, школы, аэропорта? Про плохие браки мы знаем много. Они говорят громко. Они появляются в судах, в разговорах с друзьями, в письмах адвокатов, в детских страхах, в резких репликах за семейным столом. Развод оставляет следы, и эти следы легко изучать. А хороший брак молчит. Он не выходит на площадь. Он редко дает интервью. Муж и жена, которым удалось сохранить живую связь, обычно не считают себя героями. Они просто живут. Иногда ругаются. Иногда спят спиной друг к другу. Иногда молчат не из мудрости, а от злости. Но потом почему-то возвращаются к разговору. И это почему-то меня интересовало сильнее любых торжественных обещаний. Я стал искать такие браки не среди безупречных людей. Безупречные люди плохо подходят для жизни. Они слишком быстро раздражают окружающих. Мне нужны были обычные мужчины и женщины, которые не развелись не потому, что боялись, а потому, что в их союзе оставалось нечто ценное. Они могли сердиться, обижаться, сомневаться. Некоторые признавались, что в трудные годы думали уйти. Но оглядываясь назад, они говорили: «Я бы снова выбрал ее» или «Я не хотела бы другой жизни». В этих фразах не было сладости. В них была тяжесть прожитого. Первое, что бросается в глаза, когда слушаешь такие пары: хороший брак не похож на одну правильную модель. Нет единственного рисунка, который надо перенести на все семьи. Один мужчина говорил о жене как о человеке, рядом с которым он впервые перестал чувствовать себя лишним. Другая женщина ценила мужа за то, что он не мешал ей становиться взрослой уже внутри брака. Третья пара держалась на дружбе и общем деле, четвертая – на нежности, которую они сами почти стеснялись называть страстью. Были браки, где жена вела дом, а муж зарабатывал. Были браки, где оба работали до изнеможения и учились не потерять друг друга между совещаниями, детскими простудами и поздними ужинами. Были союзы, возникшие как спасение после тяжелого детства. Были вторые браки, где вместе с любовью за стол садились бывшие супруги, чужие дети, старые долги и новые страхи. и все же за этим разнообразием постепенно проступал общий каркас. Не правило, не формула, а скорее набор работ, которые брак сам ставит перед людьми. От них нельзя отказаться, как нельзя отказаться от смены времени года. Можно только сделать вид, что их нет. Но тогда они возвращаются в другом виде, упреком, отчуждением, изменой, равнодушием, усталой фразой «мы стали чужими».